Ко мне несколько человек подошли и задали разные вопросы. Я хотел немножко для всех прокомментировать. Может быть, у вас рождается некоторое такое непонимание, что происходит с христианами вокруг вас. Они стоят на другой позиции, они по-другому мыслят вот на все эти, по всем этим пунктам. Может быть, они даже ответственные люди, может быть, они служители ваших церквей. Я просто хочу прокомментировать такой момент. Во-первых, мы изучаем этот предмет, в принципе, как... Это не настолько распространено в Украине, одним словом. Намного другие вещи более приняты или привычны. Поэтому будьте терпеливыми и будьте, ну что ли, милосердными по отношению к другим людям. Не надмевайтесь, и пусть в вашем сердце не поселится дух критицизма или неприятия. Вы изучали эти темы, вот уже четвертая сессия, вы делали домашнее задание, и это было очень... Это много, это очень много. Когда человек просто... Я рассказывал про брата, с которым, про пастора, с которым я говорил 3 часа, и он за весь разговор все время говорил о том, что мы одинаково на это смотрим, просто это разные акценты. Я говорю, ну мы не одинаково на это смотрим. Это диаметрально разные позиции. Но он не может это увидеть. И нужно быть терпеливым, нужно быть аккуратным, потому что можно начинать давить, можно начинать раздражаться. Это же очевидные вещи. Нам эти очевидные вещи не дались легко. Многие действительно очевидные вещи нужно... Я уже комментировал, я учился в нескольких учебных заведениях, и так ясно не преподносилось это. Поэтому будьте терпеливыми. Второй момент, если это служители вашей церкви, то будьте в 10 раз терпеливее. Бог дал им ответственность, например, если это пастор церкви, за всю церковь, а вам не дал. Бог с него спросит, а с вас нет. И Бог с ним разговаривает, как со своим детем и как с пастором. То есть, или как служителем каким-то. Поэтому давайте не станем мессиями церквей, которые тут пришли и начнут тут коломутить и спасать все, так как они понимают. И мы можем просто глупо это делать. Мы можем просто резко это делать. Мы можем просто нетерпеливо это делать, не донося истину и назидая, а просто очень резко ожидая каких-то перемен. То, что мы изучаем здесь, это не так просто. То есть я, в принципе, очень счастлив. Не скажу, что удивлен, но вот подобное такое чувство, как удивление, что мы столько времени посвятили этой теме, что так глубоко копаем. Это огромное благословение. Это не такая увлекательная тема. На такую тему конференцию, если организовывать, я не знаю, сколько человек приедет. Я думаю, мы на спутника жизни людей приглашаем, и то очень это трудно. Или на там... Тема управления финансами, и то такое люди как-то не сильно уже верят. Такая тема, да что там, о чем там говорить? Я верю в Библию, я ее почитываю, у меня все хорошо. Поэтому будьте терпеливыми, будьте аккуратными. И еще я бы очень хотел, чтобы наша школа и это учение приводило нас к... создавало из нас служителей, созидающих церкви, а не разрушающих, конфликтующих, противостоящих кому-то, рождающих в нас нетерпение или критицизм. Еще один момент. Смотрите, самое лучшее влияние на других людей, это если мы лично будем придерживаться этого, если мы лично приобретем стиль работы с Писанием, если мы лично будем покорять свой характер Писанию, то есть Богу, значит. Если мы будем расти в праведности и будем расти в плодах служения, и вот это все, а это достигается не быстро. И это большая цена, которую нужно за это заплатить. Это намного большее свидетельство. Потому что в Украине, в принципе, умных людей было много. Пришли, провели конференцию, церкви должны быть такими. А у вас какая? А мы только начали. Через 5 лет они же проводят другую конференцию. Я их абсолютно не осуждаю. Абсолютно. И даже не критикую, честно говоря. Я как бы... Это просто так происходит. Они уже чуть-чуть другую идею толкают. А что у вас, какие плоды? Ну, мы только начали. А как то? Ну, то не работает. Но с таким же пылом учится это. Поэтому плоды должны свидетельствовать о том, что это истина, о том, как она нас преображает. Поэтому в Петра и написано, что жены, которые словом не могут приобрести своих мужей, должны приобретать их добрым житием. То есть это должно только без слова. То есть там, когда они говорили слова, по идее, тоже подразумевалось, что они правильной жизнью живут. Хотя так не всегда происходит. Это важный момент. Очень-очень важный момент. Я буду очень-очень скромно говорить с другими людьми о том, как там нужно все в церкви устраивать, если в моей церкви это не устроено. Я буду говорить, я думаю так, может быть, я что-то, у меня зрелости не хватает, или может быть, я что-то... Ну вот я так вижу это. Но там, где я вижу действительные плоды, и, ну, конечно, в первую очередь что-то из Библии проистекает, я уверенно буду говорить. Поэтому будьте осторожными. И еще один момент. Когда мы так начинаем верить, влияние наше на других людей может приводить к тому, что эти люди, как и эти фарисеи, которых мы прочитали, они будут соблазняться. Они не обязательно фарисеи, это могут быть дети Божьи, но они могут соблазняться и оставлять церкви, оставлять группы, оставлять, может быть, дружбу с вами. Потому что будут называть вас, ну, вы какие-то сильно там, вот какие-то такие правильные или еще какие-нибудь. Это может происходить, и здесь просто, ну, вот то, что мы прочитали, не за всяким нужно бежать, а за кем-то нужно бежать, просто отпуская его и молясь о нем. И нужно мужество, чтобы идти вперед. Свидетельство плодотворности нашей жизни – это наша верность библейскому учению. А не то, что у нас от было 5 человек, сделали теперь 25. Я уже рассказывал на перерыве, я когда-то смотрел на харизматические церкви, я думал, может, нужно поучиться, но очень много людей у них. И я думал, ну, понимаю, что люди в церковь идут как-то вот, ну, вот хочется разбогатеть, там, хочется решить все свои проблемы, хочется рай на земле. И я думал, ну, может быть, нужно поучиться, если люди как-то вот за этим идут в церковь, может быть, нужно какие-то стандарты все-таки изменить и как-то их вот, ну, вот так вот затянуть. Они же Евангелие услышат в результате, это же хорошая цель. Я-то ж Евангелие потом им расскажу. И они ж, ну, видимо, спасутся, и это хорошее дело. И поэтому нужно какие-то стандарты изменить, более так вот предприимчивым быть, более так по-менеджерски подойти к вопросу. И было серьезное, ну, искушение, очень серьезное. Некоторые вещи, наверное, я и сделал. Ну, может быть, не очень яркие, но какие-то точно делал. Или, ну, разные вещи были. Или какие-то были препятствия, когда люди не были верными в служении. И один человек, и второй, и третий, вот уже там пятый уже это служение взялся, и он не может вырулить. Ну, что ж такое, почему не получается? И потом тут такой пример. Ну, так за это нужно просто деньги платить. Просто платим, мы берем профессионала, платим, и он работает. И он не оставляет никогда. И с него можно требовать после этого. И он обязан это выполнять. Потому что есть фактор вот этого мотива финансового. Тоже были искушения. Ну, Бог помиловал от больших денег. Не было у нас в церкви. Были большие деньги, наверное, я здесь бы сейчас не был. То есть Бог просто помиловал. И забрал даже те, которые были. Там какая-то поддержка западная, и сейчас практически ее нет. И нет проблем. Я с трудом это выговорил, да? И нет проблем. Но как бы было бы так, тоже было бы, наверное, искушение вот таким образом действовать. То есть поэтому люди могут оставлять, когда мы становимся, и вот как фарисеи соблазняться. Поэтому нам нужно быть при всем при этом стойкими на путях истины и больше переживать за свою верность библейскому учению, чем за то, что угодить всем. Хорошо, давайте идем дальше. Мы говорим о достаточности и говорим о преданиях. Мы посмотрели один отрывок, давайте еще один посмотрим. Это Марка 7:1-16. Это тот же случай, но он немножечко, некоторые нюансы подчеркнуты евангелистом Марком. Ну, более, что ли, ярко так. Марка 7:1-16. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись полностью». Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. То есть они решили, что нужно наблюдать, как эти чашки моются. То есть если там хозяин сам себе помыл, это не работает. Я должен видеть, что ты действительно помыл, чтобы я был чист, чтобы из нечистого не пить. Потом спрашивают его фарисеи и книжники. «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас в лицемериях Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, вы ее оставили, держитесь предания человеческого при этом, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» То есть вы видите вообще, какой эффект, мы уже это разобрали, какой эффект производит предание, как только оно становится для нас авторитетным, а слово недостаточным. «Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. и призвав весь народ, говорит им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышит, да слышит». Не очень понятно, не очень ясно, но кто ищет истину, тот да слышит. Матфея 23 глава, огромная, потрясающая глава о том, как Иисус обличает фарисеев, о том, в каком они состоянии находились. Это состояние продиктовано не тем, что они отвергли авторитет на уровне просто названия Писания. Они очень хранили Писание, они ничего не прибавляли в сам канон Писания, но они сформировали предание отцов, учения, которые они присоединили к этому учению, к библейскому учению. И это то, к чему привело. Это просто удивительно. Просто очень сильная глава. Можете потом почитать. Она очень мощно говорит. Иисус очень серьезно предостерегает в этом. То, что предания поведут к тому, что заповедь будет отвергаема, предание будет возносимо, и предание будет делать людей лицемерами. Потому что в предании нет силы. Сила только в Слове Божьем. Только оно может до глубины души нас изменять, до глубины сердца нас трансформировать. Галатам 1 глава 13-14. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, Павел говорит, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Предания влияли на то, как он воспринимал Христа, христианство, учение Христа и тому подобное. И он говорит, на чем было основано его учение. Он был ревнителем не Божьего Слова, не Ветхого Завета, как мы сегодня говорим, а отеческих преданий. Заметили, да, вы это? Ревнителем чего был Павел? За что он ревновал больше всего? Но очень часто, опять-таки, нам нужно понимать, люди сами до конца не осознают, чего они держатся. Они по названиям держатся Божьего Слова. Как эти смешные истории, когда в небесах кто-то там с Павлом спорит, долго-долго. Потом Павел выбегает, тот бежит за ним и кричит: «Ну ведь написано, написано!» Он говорит: «Ну это же я писал!» То есть человек утверждает не то, что написано, а то, что он понимает, или то, что он хочет понимать, что там такое написано. Понимает неправильно. То есть он даже Павла не слушает. Он говорит: «Это я писал, я знаю, что под этим подразумевается». А он держится чего-то другого. Люди искренне держатся чего-то другого, не держась Писания. И, кстати говоря, иногда это не значит, что они какие-то еретики и тому подобное. Они будут иметь такой плод. То есть фарисеи, держась этого, или Павел, имел конкретный плод своего служения. Нехороший плод. Потому что служение неэффективное, неплодотворное. Но он искренне думал, что он угождает Богу. И какие-то христиане сегодня могут искренне ему угождать, и Бог вознаграждает их за верность. Это служение будет неплодотворным, но он может наградить их за верность. Как, по-моему, не помню, кого-то сжигали на костре, и бабушка подошла, какого-то хорошего библеиста, и бабушка хворосту подложила. А он посмотрел и говорит: «Святая простота». Она искренне верит, что это еретик, и его нужно сжигать перед Богом. И он ее не осуждает. Он говорит: «Святая простота, она в простоте». Но то, что она делает, то есть она убивает библейское движение на земле. Сжигает его просто. В таком духе. Колоссянам 2 глава 8-10. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому». Оно увлекает нас. Оно пустое. Это философия, это просто рассуждение. Это обольщает, в нем есть интрига, в нем есть что-то. Причем есть большая интрига, большая заинтересованность сердца человеческого что-то добавить. Ну, например, Библия так учит: «Но дабы чего плохого не произошло, я вот так вот сделаю». Например, когда-то церковь католическая, православная удерживала Слово Божье от народа, чтобы они его неправильно не истолковали. И они его вообще не имели. Вроде бы идея неплохая, да? За хорошее толкование Библии. А результат совсем неверный. Подчинили своей идее, нежели Слову. Обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. То есть нет Христа, нет его истины, а от преданий и результат вот такой. Еще один момент. 1 Коринфянам 11. Это такое негативное описание предания в Библии. На это обычно мы, наверное, реагируем спокойно. Да? Это слово нас не сильно смущает. мы после этих отрывков не начинаем верить в предания, которые там какая-то церковь называет преданиями. А вот дальше отрывки, вот здесь мы смущаемся. 1 Коринфянам 11 глава, 1-2 стих. Павел говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Некоторые люди говорят, что Павел проповедовал истину, но кроме этого еще предание передавал. И он здесь призывает к преданиям, которые он передал. Но это некорректно. Павел здесь этого не подразумевает. В другом отрывке он использует тоже это слово «предание» и разъясняет, что он под преданием имеет в виду. Помните, я вначале говорил, что христиане смущаются от этого слова в Библии, потому что привносят в слово «предание» современное вероучение православия или католицизма. Мы должны от Библии оттолкнуться. Смотрите, 2 Фессалоникийцам 2:15. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». То есть Павел ясно говорит, мы понимаем, да, что послание богодухновенное Павла. Это Божье слово. Павел ходил и проповедовал истину. И все, что мы учим, мы, в принципе, нигде не увидим в Библии, где он учит, ну вот, Божье слово такое, но вот еще нужно такие вот традиции просто соблюдать. То есть мы можем увидеть применение Слова Божьего конкретной ситуации, и оно может быть разное. В Коринфе одно, а в Иудее другое может быть, потому что разные культуры. Но то, что он проповедовал истину, Евангелие, то, что он принял от Христа, то, что он научился из Слова Божьего, из Ветхого Завета тогда. И он подчеркивает, что эти предания переданы либо словом, либо посланием нашим. То есть под преданием подразумевается, собственно говоря, то, что он передал. Передал им библейское учение. И еще есть один отрывок, вы можете дома его поизучать. Хорошо еще посмотреть комментарий МакАртура. Он неплохо пишет на эту тему, вот как раз по Коринфянам. 11 глава. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам». Термин «помните» означает «помнить постоянно», на что указывает совершенный вид глагола «время перфект». Несмотря на свою духовную незрелость и на многие недостатки, коринфяне уважали апостольский авторитет и божественную мудрость Павла и в некоторых аспектах учения старались узнать Божью волю и следовать ей. То есть они держались его, помнили постоянно. Слово «предание» парадосис означает то, что передается через учение. В Новом Завете, когда речь идет о человеческих преданиях или обычаях, как Матфея 15 глава, Галатам 1:14, Колоссянам 2:8, это слово используется в отрицательном смысле. Но это же слово употребляется и по отношению к божественному откровению, как в этом стихе и во 2 Фессалоникийцам 2:15 мы прочитали: «Коринфские верующие твердо держались вдохновенного апостольского учения Павла». Основные беды Коринфской церкви касались не учения, а нравственности, не богословия, а образа жизни. С одной стороны, коринфяне были ортодоксами, то есть держались истины, с другой – людьми нестрогих правил. Они хорошо помнили основные истины о Боге и Его деле и верили в них, но не вели благочестивый образ жизни. Поэтому Павел их хвалит, прежде чем упрекать. То есть предание – это то, что передается через учение. Другие считают, что практическая действенность Писания невозможна. Мы сейчас посмотрели, что некоторые люди считают, что Слово Божие недостаточно и прибавляют сюда предание. Тоже с одним человеком я разговаривал, и он на этом делал большой акцент, что мы Библию должны понимать в контексте отцов церкви, в контексте их предания. И я говорил, но я считаю, это полезно почитать отцов церкви, очень полезно, но это такая же книга, как вот эта книга «Толкование МакАртура», например. Он говорит: нет, это совсем другое. И он придавал, и это придается этому значение, как будто бы это были сверххристиане, то есть сверхъестественные христиане. Не такие же, как обычные христиане, которые имеют трудности, которые имеют... Это христиане вроде как чуть-чуть богодухновенные были, которые могли вот свои понятия какие-то вот изложить, и они хоть и не Библия, но около Библии. И Библия внутри этих трудов должна быть понимаема. Я говорю, ну почему ты можешь... То есть получается, что ты веришь больше в авторитет... То есть авторитет Библии не сильно достаточный без трудов отцов. Он говорит: да, только с трудами отцов нужно понимать. Я говорю: тогда ты не веришь в авторитет и достаточно. Как это не верю? Верю. Но это нужно в контексте трудов отцов понимать. Я говорю: ну понимаешь... На каком основании мы, вот у нас есть богодухновенный текст, у которого есть масса характеристик абсолютно уникальных, мы изучали. И при этом мы берем труды каких-то других людей. На каком основании мы им будем доверять? Почему мы думаем, что они верно все сделали? Ну, потому что это древнее дело. Ну, это нас не убеждает, может, древних ересей куча. Ну, потому что как-то вот оно выстояло времена. Очень много других вещей выстояли, прошли времена. Церковь их как-то признала. Ну, по-разному, одни признали, другие нет. Ну, в общем, признали. Но на каких, то есть на каком основании мы можем им доверять как истине в последней инстанции? Что именно они определяют, как правильно понимать. И этого основания абсолютно нет. Его нет. Есть понятие такое, но это церковь или вот соборность церкви она признала. То есть в церкви есть какое-то, мы сейчас с вами, если соберемся или 100 раз соберемся, то мы можем выдать богодухновенное новое откровение? Мы не можем. Мы можем прийти и сказать, это мы теперь будем считать богодухновенным, все это нет. Мы сейчас решим, и оно станет богодухновенным. Нет. У нас нет этого авторитета. В нас в самом начале, помните, мы говорили, люди нуждаются в откровении, потому что они слепы. У них нет собственной способности определять истину. Они только могут принять познание от Бога. Бог определяет, что такое истина, и дает ее нам. Поэтому это то, что как бы добавляется к Библии как предание. Другие считают, что практическая действенность Писания невозможна без помощи современной психологии. В «Достаточности во Христе» мы читали об этом. Тогда как третьи видят традиции своей церкви в качестве единственного средства, способного дополнить недостающее в Писании. И этого много. Часто более взрослые верующие, они имеют много таких традиций, они анализируют время, почему то-то или то-то не произошло, или почему произошли проблемы, вот тогда их не было, а тогда мы держались вот этих песен, а вот эти новые песни начались, и пошло. Поэтому причина в том, что мы оставили эти песни, или этот стиль одежды, или еще что-нибудь, и вот от этого все разрушение произошло. Традиция добавляется к Писанию, и тоже Писание вроде недостаточно. Я хочу еще такую вещь сказать. Здесь большинство молодых людей, ну, все молодые. И мы как-то так можем смотреть на то поколение, типа, ну, вот они традиционные, все. Традиции возникают по причине желания наших сердец. И эти желания в нас тоже есть с вами. И традиции точно так же появляются в наших... Они есть, традиция – дело неплохое. Там, иметь одну проповедь, или иметь 3, или иметь 12 проповедей. Это вопрос традиции, это вопрос решения, как мы это делаем, чтобы практиковать Божье учение. Но мы должны понять, что мы легко в себе выращиваем традиции. И потом следующее поколение можем долбить тем, что ну вот в наше время мы пели вот под гитару, а вы уже тут и под ксилофон уже поете. Это неправильно. Но причина не в этом, а в Божьем Слове. Божье Слово не нуждается в традициях. Также существует и четвертая категория людей, которые утверждают, что Библия авторитетна и достаточна, но верят они в это лишь как в наклейку, на которой стоят практические убеждения, на которой строят практические убеждения, за которой стоят. Они верят это лишь как в наклейку, за которой стоят практические убеждения, полностью или частично противоречащие их официальному утверждению. Это то, что я рассказывал, когда пирамиду рисовал. Поэтому очень важно задавать не только вопрос о вере в авторитетность и достаточность Писания, но и вопрос значения этих терминов. То есть, что человек под этим подразумевает, когда говорит, что я верю в авторитет Писания. Многие будут утверждать, что верят в авторитет Писания, но на практике будут противоречить этому, так как они не подразумевают библейского понятия под авторитетом и достаточностью. То есть они вносят в это понятие свое какое-то мышление, рожденное человекоцентричным мировоззрением, а не богоцентричным, и это будет не библейское понятие о авторитете и достаточности. Все это следствие различных ответов на вопрос, является ли Библия сама по себе достаточной для того, чтобы дать все, что необходимо для спасения и духовной жизни. Флоровский, отвечая на этот вопрос отрицательно, утверждает, что Библия якобы никогда не предназначалась для того, чтобы быть достаточной. Он считает так, потому что об этом не говорится в самой Библии. Мы не можем утверждать, что Писание самодостаточно. И это не потому, что оно не полно или не точно, или имеет какие-то недостатки, но потому, что Писание в самой своей сущности не притязает на самодостаточность. То есть, видите, когда он будет говорить, что Писание и полно, и точно, и не имеет недостатков, он не будет подразумевать достаточность. Это утверждение явно противоречит многим текстам Писания, на которые мы сейчас с вами посмотрим, которые ясно говорят о Библии как о полностью достаточной книге. Апостол Иоанн в своем Евангелии удивительно точно отвечает на это обвинение. Иоанна 20 глава 30-31 стих. Он заканчивает Евангелие свое и дает ему оценку. Он здесь дает оценку только своему Евангелию. Но эта оценка, конечно, относится и ко всему Новому Завету, и всей Библии, но здесь оно говорит только об этом. И вот что он говорит только о своем Евангелии. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы, и вот это «дабы вы» мы разберем, «дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть, смотрите, это написано, чтобы произвести такой результат. То, что написано, способно произвести такой результат. Дать человеку веру в Иисуса Христа, как в Сына Божия, и через это дать ему жизнь. То есть оно достаточно для спасения человека. Греческое слово «ина», то есть «чтобы», вот это «дабы вы уверовали», в этом стихе отражает цель написанного в Евангелии. Робертсон переводит «пистеуте» – «настоящее время, активный залог, сослагательное наклонение» глагола «пистео», как «чтобы вы продолжали верить», «чтобы вы были в этом», «чтобы вы были в этом постоянны», и тверды. Этим ясно демонстрируется, что истина, представленная в Евангелии Иоанна, полностью способна произвести веру и благочестивую жизнь. Для этого не нужно особенное причащение в особенной церкви. Для этого не нужно постоянное причащение Евхаристии в православной или в католической или в какой-то другой церкви. Для этого не нужно вот обязательно какая-то преемственность. Что вот если мне эту истину прочитает священник, который говорит, что у него есть какая-то преемственность, то тогда он, человек, будет спасен. Потому что без преемственного священника истина сама не работает. Истина Евангелия от Иоанна абсолютно способна произвести такой плод. Утверждение Иоанна здесь действительно совпадает с мнением православных богословов о том, что Иисус совершил много других дел, о которых не написано в Новом Завете. Но оно совершенно противоречит, то есть они говорят о том, что есть и другие вещи, и они передаются устно через предание. Но это утверждение Иоанна совершенно противоречит их утверждению, православным богословам, о том, что Библия недостаточна. Иоанн однозначно говорит, что из всего того, что было сказано и сделано Христом, Евангелие Иоанна содержит все, что необходимо человеку для его спасения и жизни во имя его. Все необходимое для спасения и жизни во имя его. Другой текст Писания, ясно говорящий по этому вопросу, находится во 2 Тимофея 3:16-17. Апостол Павел завершал свое служение и передавал его своему ближайшему преемнику Тимофею. В начале 3 главы Павел описывает ужасающее духовное положение мира в последнее время. Огромная-огромная проблема описана. Очень трудно церкви выстоять в этом. Поэтому Павел считал, что есть только один способ для того, чтобы церковь была способна выжить среди прогрессирующего растления, среди разложения умов, среди того, что все становится относительным, запутанным, и то, что абсолютно греховно считается святыней. И он говорит, что это? Жить словом и проповедовать его. Вот что может привести церковь к истинной эффективности, истинной плодотворности. Всю церковь, отдельного человека, какое-то служение или движение церквей. Нужно жить словом и проповедовать его. Это то, что спасает. Смотрите, как написано. Все Писание богодухновенно. Все, это мы говорили о Ветхом Завете, но это, мы знаем, относится и к Новому. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И вы помните, да, этот цикл? Для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Оно все это делает. И его цель – да будет, такое же слово, как в Иоанна, вот это «ина», которое указывает на цель – «да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Разговаривая с одним человеком на этот отрывок, когда я говорил о совершенстве Божьего человека, он говорит, всякие разные есть понятия совершенства. 100% есть всякие разные понятия совершенства. Но чтобы понять, что здесь говорится, нужно исследовать Библию, а не всякие разные понятия. Что обычно Библия в таких контекстах, что Павел подразумевает под этим словом. Единственным отличием может быть... Давайте, так же, как и в Иоанна 20:31, в этом тексте греческое слово «ина» указывает на цель. Единственным отличием может быть лишь то, что Иоанн имеет в виду свое Евангелие, тогда как Павел говорит о цели всего Писания Ветхого Завета. Точно так же, как Иоанн заявляет о том, что написанное им Евангелие способно направить человека к спасающей вере и сохранить его духовную жизнь, направить и сохранить, так и Павел утверждает, что Писание способно сделать человека совершенным. Павел утверждает, что Писание, вот для, да будет, вот это слово, оно ведет его к тому, что он будет совершенным, то есть дать ему все, что нужно для его духовной жизни. Дать ему все, что нужно для его духовной жизни, чтобы он был способен ко всему, на всякое доброе дело. Часто упоминаемый МакАртур, объясняя это слово, говорит, что оно указывает на человека, который завершен. Вот это слово «совершенен» указывает на человека, который завершен или способен, или искусен. Знаете, искусство, когда нет никакого изъяна. Способен или искусен во всем, что он призван делать. К совершенству Павел добавляет и другую фразу, подчеркивая, что Писание способно подготовить человека ко всякому доброму делу. Эти два утверждения «подготовить человека ко всякому доброму делу» — эти два утверждения самые важные в этом вопросе. Они охватывают весь спектр жизни. Посредством Писания Божий человек может быть завершен, то есть не иметь никакого недостатка в своей духовной жизни, не иметь никакой нужды еще в чем-то, кроме Писания. Также через Писание человек Божий может быть приготовлен ко всему, что от него требуется, для того, чтобы жить благочестиво. МакАртур перефразирует: «ко всякому доброму делу приготовлен, как способен удовлетворить все требования праведности». Или удовлетворить все требования жизни, или проблем, с которыми человек сталкивается. Способен выстоять и пройти сквозь них, праведно прославляя Бога и совершенно. Этот текст напрямую свидетельствует, что Библия сама говорит о своей абсолютной достаточности для спасения и для благочестивой жизни людей. Библия сама о себе говорит, что она абсолютно достаточна. Кроме этих, есть и другие библейские тексты, подтверждающие этот факт. Так, например, Иакова 1.18 и 1 Петра 1.23-24 учат о том, что новое рождение или возрождение происходит лишь благодаря Божьему Слову. Например, Иаков прямо говорит, что и христиане возрождены словом истины. Иакова 1.18. «Восхотев Бог, родил Он нас чем? Словом истины». Не истиной плюс Евхаристией, не истиной плюс добрыми делами, не истиной плюс какой-то преемственностью, не истиной плюс убранством, не истиной плюс традициями иметь три или одну проповедь, или такое пение, или такое. Он родил нас словом истины, не развлечением, которое привлекло людей в христианство или еще чем-нибудь, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Петр говорит о том же самом, особо обращая внимание на то, что кроме Слова Божьего ничто не способно произвести настоящую духовную жизнь. Это очень серьезное заявление. Ничто не способно произвести настоящую духовную жизнь, кроме Божьего Слова. Поэтому я и говорил, что все остальное, это может быть просто как театр, который мы делаем, в котором нет силы. Это просто как иллюзия, которую мы создаем, эффект, развлечение для ума. В дополнение к своей... прочитаем. 1 Петра 1:23-24. «Как возрожденный не от тленного семени, то есть от чего-либо, что истлеет, что не вечно. Семя, которое приходит, в котором нет этой, в которое, ну, не богодухновенное, просто человеческое изобретение, другими словами. Но мы возрождены, но от нетленного, которое вечное, оно всегда было, это всегда истинное, оно будет вечно. Что это? От Слова Божия, живого. Характеристика Божьего Слова. Оно не мертвое, оно не тленное, оно проникает и оно живет в нас. Оно действует на нашу совесть, оно действует на наше мировоззрение, оно касается каких-то выводов, оно напоминаемо Духом Святым нам, оно живое. И оно, более того, пребывающее вовек. Здесь очень ясное сравнение, что все наши изобретения, самые замечательные христианские книги, это все, по сравнению с Словом Божьим, мусор. Это все померкнет, это не вечно, но только Божье Слово вечно. Каждая черта йота, ничто не придет. Небеса придут, свернется все, сгорит, земля, что на ней, а истина останется стоять вечно. Книги для нас драгоценны лишь тем, что они разъясняют или помогают нам лучше понять вечное слово. Мы не отвергаем христианские труды. Мы отвергаем только те, которые основаны на личном авторитете автора или на личных измышлениях или еще чего-то такое. Но те, которые преклонены перед истиной и ее утверждают, и ее разъясняют, это хорошие книги для нас, как наставники. «Ибо всякая плоть, как трава, И всякая слава человеческая, как цвет на траве, самое лучшее, самое прославленное изобретение человеческое, достижение человеческое, что-то, что мы делаем на основании нашего влияния человеческого, это как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. А слово вечное. В дополнение к своей полной достаточности для возрождения, видите, ни о чем другом не говорится, слово это делает. Библия утверждает, что она полностью способна произвести духовный рост. Библия полностью способна произвести духовный рост в человеке. Ему не нужен психолог, который разгадает код какой-то там, по какой-то там из 500 разных систем психологических. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2:2. Здесь возрастание во спасении имеется в виду вот что. Евангелие, когда приходит к нам в сердце, когда мы его принимаем, оно производит определенную перемену. Мы получаем новое положение, например, усыновление, освящение, оправдание. Нам небеса уже нам принадлежат, отношения с Богом другие. Более того, оно изменяет наше сердце, оно дает нам новую природу, оно нас трансформирует внутри. То есть Евангелие действует, это то, что происходит. Мы спасены. Есть такой очень важный принцип. Странно немножко звучит. Уже, но еще нет. Или уже, но еще не до конца, если так попроще сказать. Мы уже спасены, но мы ожидаем искупления тела нашего. Оно еще не спасено. Поэтому есть заноза греха в нас. Фабрика, которая производит всякие похоти и желания греховные. Поэтому спасение, приходя в наше сердце, меняя нас, начинает распространяться в нашей жизни. То есть оно как камень, который мы бросаем, и круги эти идут. Человек, когда растет духовно, то это спасение распространяется в его жизни. То есть спасение завладевает его жизнь. Там, где он жил, ну скажем, греховным способом жизни, он спасаем от этого. Там, где его характер был изувечен грехом, мы спасаем от этого. Поэтому здесь не имеется в виду, потому что это ясно из контекста, что Петр обращается к уже спасенным людям. Но он говорит, что мы возрастаем во спасение. Или, можно сказать, во спасении. Ну так, может быть, чуть понятнее будет. Может быть, это было бы корректно перевести, я это не утверждаю. Таким образом, Слово Божье способно нас взрастить. Иисус в своей первосвященнической молитве ясно говорит, что Библия абсолютно достаточна для освящения Божьего народа. Он молится и говорит так: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Он говорит, освяти их истиною и еще этим. Он говорит, освяти их истиною, и вот что истина. Это только твое слово. Это не слово и предание, и еще что-то. Это слово, которое мы имеем от Бога. И когда Иисус говорит это под словом, он подразумевает понятие, которое в то время было, которое мы можем увидеть, как на Ветхий Завет люди смотрели, как, что Иисус считал словом. В разговоре с иудеями, решившими последовать за ним, Иисус объясняет им, что единственный способ быть истинными верующими – заключается в том, чтобы пребывать и жить в Его Слове, которое сделает их свободными. Пребывать и жить в Его Слове. То есть Он им объясняет, как жить. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Истинные ученики Христа пребывают в Его Слове. Что это значит? Они Его ценят и дорожат им. Они правильно на Него смотрят. И в Исаии написано, Бог говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, то есть это сердце, преклоненное перед Богом, и на трепещущего перед Словом Моим. Пребывать в Слове – это, во-первых, трепетать перед Словом, верно видеть Его, как авторитетное, богодухновенное Слово. Во-вторых, пребывать в Слове – это изучать это Слово, чтобы понимать Его. То есть, смотрите, первое – это, может быть, пометьте себе, это важный момент. Пребывать – это верно относиться к Нему, верное отношение, трепет. А второе – это изучение. Нам нужно знать Слово. Чтобы в Нем пребывать, нам нужно Его знать. Мы не призваны пребывать каким-то мистическим способом, просто как стихи учили, помните, в детстве? Поучил вечером и под подушку ложишь. Никто так не учил, не знаю. Подействует. Ну, это такая, кстати говоря, оккультизм какой-то. Мы должны изучать, оно не просто как-то абстрактно в нас будет. мы должны его понимать. Для этого нам нужно его читать и нам нужно его исследовать. И Иисус ясно говорит об этом. Я недавно проповедовал эту проповедь в двух церквях, в своей еще в одной. Почему слово такое влиятельное бездействует в моей жизни? По двум причинам. Первое, я могу просто неверно к нему относиться, не искать в нем Бога. Как Иисус говорит, исследуйте Писание. Он призывает, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть они вроде бы там что-то знали, но они не понимали, что написано. Нужно исследовать, чтобы понимать. Поэтому нам нужно изучать. Третье, чтобы пребывать в Слове. Нам недостаточно просто к нему хорошо относиться и быть безразличным, не заниматься им. Нам недостаточно правильно на него смотреть и читать его, и больше узнавать истины оттуда. Это верно, но этого недостаточно. Еще есть третье. Это личное применение или каким-то другим словом послушание или личное благочестие или жизнь по слову. Нам нужно прежде всего изучать для того, чтобы жить по нему. Не для того, чтобы умнее надмиваться или другим, вот этот отрывочек тому, вот жалко, этот не пришел, вот это в проповеди ему бы адресовалось. Но в первую очередь мы думаем о себе и себя преклоняем перед ним. Пребывайте в слове. То есть это верное к нему отношение, это изучение, это послушание. Смотрите, как написано. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, будете в нем жить, то вы истинно мои ученики». Мои ученики именно этим и отличаются. Они отличаются особенным отношением к словам Божьим. И дальше смотрите. «И познаете истину». Вам не кажется это как-то странно? Вроде бы человек уже знает истину, в ней пребывает, и потом Иисус говорит: «Познаете истину». И тогда истина сделает вас свободными. Смотрите, какая есть проблема. Есть первый тип людей, которые не знают слова. Они не знают слова. Они там, вот в Библии там написано, и глупости какие-то говорят. Или верующие люди, которые какие-то там что-то просто не знают. Есть другие, которые знают. Знают поверхностно. То есть они знают вершинку, только вот наклейки знают, лейбочки вот эти знают. Это вот так правильно ответить, это вот так, это вот так. Но у них нет глубины. То есть они только верхушку айсберга затронули и все. А вот здесь у них ничего, у них внутри пустота. Это очень легко через проповеди приобрести, через общение. Люди вырастают в церкви, и они копируют просто взрослых людей, копируют слова. Они не понимают, это не их личные убеждения, это не их личная вера. Они думают, ну что же оно не работает? Оно не работает, потому что оно их не освобождает, потому что они это не познали. То есть это поверхностное знание некоторое они имеют. Смотрите дальше. Есть люди, которые пребывают в слове. То есть это такой прогресс можно идти. Человек от незнания приходит к знанию поверхностному. Тоже оцените себя. Где вы видите себя? Действительно ли ваши убеждения глубокие или у вас поверхностные знания? Человек приходит к пребыванию. Мы разобрали, что такое пребывание. Это верное отношение, это изучение, это работа с словом, это послушание слову в своей жизни, борьба за послушание. Человек пребывает такой в истине, то есть он знает ее достаточно хорошо. И смотрите, после этого Иисус говорит: такой человек познает. То есть если в пирамидах изображать все-таки, то мы так можем изобразить. Этот человек знает только поверхностно. Этот человек знает, он знает больше. Он уже, как-то оно так некрасиво получилось, на одном и том же уровне вышло. Ну, вы правильно нарисуете себе. А здесь говорится, что вот это вот знание, которое у человека есть, когда он живет им, когда он пребывает, истина будет ему открываться глубже. То есть смотрите, есть уровень, от незнания можно прийти к поверхностному знанию. Можно послушать проповедь, например, какую-нибудь. От поверхностного знания прийти к пребыванию, то есть к более глубокому знанию, вот тут глубже нарисую, нельзя прийти без пребывания в слове. Это огромная трагедия церквей и отдельных христиан Украины, не только Украины. Люди находятся вот здесь, на этом втором этапе. Вот здесь вот. Они знают общее понятие, они могут говорить об этом. Создается иллюзия, что все замечательно. Я боюсь тут какие-то проценты ставить. Ну, я думаю, больше половины. Я так думаю. Я не делал статистического анализа, но когда я общаюсь с людьми, мне кажется, больше половины людей, может быть, процентов 70, я бы сказал. Это очень неавторитетное заявление. Но я так думаю, что люди находятся здесь. Они встретились, поговорили, и у нас: «Вау, да ты вообще ничего не понимаешь!» Такой реакции нет. Ну, все понимают. Где-то, может, даже отучился. намного меньше людей, которые здесь, которые живут всем своим сердцем Словом Божьим. Это серьезная проблема. Друзья, я еще хочу обратиться. Кто из вас вырос в христианской семье? У вас сейчас должна красная лампочка. Не, не поднимайте руку. У вас должна красная лампочка в голове сиять. Внимание. Это к вам очень сильно адресуется. Очень легко вырасти в христианской семье, иметь познание, там в 7 лет уже какие-то рассуждения знать правильные. И этим совсем вообще быть вообще не спасенным, я даже про это не говорю, но быть спасенным с абсолютно поверхностными знаниями, с абсолютной, никогда так и не вырасти до того, чтобы своим сердцем нуждаться, мечтать, тяготеть, пытливо очень выискивать истину, то есть пребывать в ней. Таких людей очень-очень немного, которые пребывают в истине. Это серьезная проблема. От этого неэффективность и неплодотворность наших жизней. От этого слабость нашего христианства. От этого незрелость наших церквей. Именно от этого. Потому что люди знают, и они думают, что они всего достигли. Если вы выросли в христианской семье, переосмыслите, оцените, верили вы. Оцените, действительно ли ваша вера имеет глубокие корни, или она очень поверхностная. Потому что очень-очень легко там приобрести знания и так никогда в них не верить, не нуждаться и не пребывать. И когда мы начинаем пребывать, чему мы здесь в школе учимся, почему домашние задания, чтобы это как стиль нашей жизни был, пребывание в слове, тогда нам открывается глубокая истина. И она освобождает нас. И это очень радикальные перемены в жизни. Мы просто становимся абсолютно сверхъестественно другими людьми. Божье слово тогда действует в нас. Знания не произведут этого. Наша цель не это, не это и не это даже. Наша цель это. Цель нашей школы. Цель церквей вот это. Совершение святых на дело служения. То, что совершает Слово Божье. Оно способно усовершить, сделать совершенными на всякое доброе дело, на всякое служение. Это принципиально важно. Поэтому мы столько энергии тратим на то, чтобы учить, наставлять. Но прежде этого я трачу больше энергии на то, чтобы жить этим. И даже если, ну, предположим, никто не пойдет, но я знаю, что замечательно идут христиане и все. Я это изучаю для себя в первую очередь. Для меня вот этот курс, для меня благословение. То есть это не просто, о, классно, мне есть что преподавать. Для меня это самого, я каждый раз, когда готовлюсь, для меня это благословение. В этом есть огромная сила. Такие богоцентричные библеисты, убежденные в Библии, пребывающие в ней, познающие глубину истины, это то, в чем нуждается Украина. Это то, в чем нуждаются наши церкви и неверующие люди. Они нуждаются в таких христианах. С чего все начинается? Преклонение перед Богом и трепетное отношение к Его Слову. Это, несомненно, указывает на достаточность слова истины в том, чтобы даровать победу в любой духовной битве, в которую может быть вовлечен верующий. Все это однозначно доказывает, что Бог считает Библию не просто частью своего откровения, через многие-многие раз другие вещи, в котором нуждается человек в этом откровении, а полностью достаточным откровением. Бог считает свое слово полностью достаточным откровением, абсолютно авторитетным средством спасения для духовного роста и для всех остальных аспектов христианской жизни.